Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Снова возвращаемся к ключевой истории, к ключевому событию последних нескольких недель. Снова возвращаемся в Афганистан. Движение «Талибан», запрещенная в России организация, не будет устанавливать демократию в Афганистане. По словам представителей движения, в стране нет базы для демократии, и единственным типом политической системы, применяемой в ней, будут законы шариата. Также сообщение отмечается, что вскоре состоится встреча руководства талибов, на которой будут обсуждать вопросы управления государством.
Да, боевики движения «Талибан», также, напомню, уничтожили статую лидера афганских маджахедов Абдулла Али Мазари. Сам лидер был убит в 95 году все теми же талибами, а в 2016 он был посмертно удостоен звания «мученик национального единства», и вот теперь его статую уничтожили, что, в общем-то, подтверждает слова «нет места демократии в Афганистане». И вот такой любопытный факт. Уничтоженная статуя находилась в провинции Бамиан, где когда-то располагались две высеченные в скале статуи Будды, которые входили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот эти статуи Будды талибы взорвали в 2001 году, когда уже приходили к власти в Афганистане. Тогда действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, потому что эти бамианские статуи считались самыми высокими на нашей планете скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана. И вот мне очень интересна причина, по которой взорвали эти статуи. В одном из давних интервью экс-лидер Талибана Мулла Омар говорил, что разрушать культурные ценности его вынудили иностранцы, которые хотели отреставрировать эти статуи. Далее цитата. «Я не хотел разрушать статуи. Однако ко мне обратились иностранцы, заявившие о желании отреставрировать Будд. Просьба шокировала меня. Я подумал, это бесчувственные люди, им безразличны тысячи живых афганцев. Поэтому я приказал уничтожить статуи. Если бы эти иностранцы оказывали гуманитарную помощь, я бы не тронул монументы». Конец цитаты. Вот, лично для меня очень странная логика,
да,
очень странная
дело,
мотивация.
Понятное дело, что это заявление было сделано для того, чтобы, как сказать, оправдаться, что ли, я не знаю, найти, уж извините за это слово, отмазку, но при этом тоже нужно понимать, что для определенных, как сказать, религиозных кругов, религиозных течений, ну что, статуя Будды — это идол, это идолопоклонничество, оно запрещено. Поэтому в этом смысле, по крайней мере, вот такое объяснение звучало достаточно громко тогда, я очень хорошо помню те моменты. Другое дело, насколько это вообще уместно, насколько это возможно, насколько это приемлемо для 2000, ну ладно, пусть не 21 года, пусть для 21 века, если посмотреть еще и немножечко туда в начало 2000-х заглянуть. В этом часть попробуем вот с этим как раз разобраться. С нами на связи профессор, директор Петербургского музея исламской культуры Ефим Резван. Ефим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ефим Анатольевич?
Алло.
Обязательно свяжемся, и потому что здесь как раз такой момент, который и с культурологической, и с религиозной точки зрения необходимо рассмотреть подробнее, потому что все-таки одно дело, когда что-то, ну, действительно, как вот те статуи Будды, это, ну, как сказать, это очень громко, это очень вызывающее было действие.
Это действительно объект ЮНЕСКО, объект культурного наследия.
А
да, с другой стороны, вот существуют эти законы, по которым живет Талибан, да, где изображение человека, изображение там зверей, живопись, музыка, они запрещены. Ну вот такая традиция. Вот
я
запрещены.
Хотел бы даже больше сказать про то, что значительное количество более мелких, ну не то чтобы незначительных, но не таких заметных, скажем так, вещей, строений, опять же, памятников архитектуры, искусства, тоже могут просто вот так считать, оказываться на каком-нибудь черном рынке, не обязательно взрываться, потому что, ну, там действительно это еще и громко было. А сегодня еще и страшно представить, что все это может происходить при поддержке соцсетей и со съемками, чуть не с прямыми эфирами.
Ну, когда религиозные фанатики приходят к власти, это вообще страшная история. И, к сожалению, в данной ситуации наиболее беззащитными оказываются объекты культурного наследия. Что я могу сказать. На территории Афганистана остался лишь один объект, который входит в наследие ЮНЕСКО. Это Джамский минарет. Это уникальный, хорошо сохранившийся минарет 12 века на северо-западе Афганистана. Его высота 65 метров. И это второй по высоте исторический минарет из обожженного кирпича в мире. После минарета в Дели.
И вот... Я здесь готов, наверное, согласиться с тем, что вот именно такие крупные, значимые, известные объекты, в частности, которые входят в наследие ЮНЕСКО, они позволяют, ну, как сказать, за собой, что ли, подтащить внимание и к другим объектам, и к другим статуям, которые могут не представлять такой прям уж серьезной исторической цивилизационной ценности. Но при этом все равно это происходит, это есть, и это...
Но с другой стороны...
Смотришь и удивляешься.
Да, вот хорошо. Вот ЮНЕСКО... Конечно, оно будет выражать озабоченность. Конечно, оно будет протестовать против того, чтобы вот с объектами культурного наследия, да и, в принципе, с музейными экспонатами что-то делали. Но что можно сделать, когда Афганистан, по сути, это суверенное государство, когда там управляют талибы?
Не-не-не, подожди, ты вот рычагов... не мешай все в одну кучу. Независимое государство, это ничто не мешает вести ЮНЕСКО там свою деятельность. Талибы — это совершенно другой момент. Здесь сразу много всего получается намешано. Другое дело, что, опять же, если мы говорим про территорию Ближнего Востока, вот этого вот азиатского региона, там вообще вести свою работу, вне зависимости, как что ты из себя представляешь, имеется в виду, какая у тебя корочка и от какой организации ты приехал, просто будет по факту там сложно. Почему? Потому что, ну, как сказать, связь с внешним миром не такая уж и активная.
Да, я хочу небольшую историческую справку озвучить. Исламистское движение «Талибан» уже приходило ко власти в Афганистане и фактически правило страной в период с 96 по 2001 годы, когда вот статуи Будд взорвались. И тогда на всей подконтрольной территории боевиками были введены нормы шариата, что серьезно сказалось и на культурной жизни. Так, во времена правления талибов под запретом находились изобразительное искусство и музыка, а также были разрушены значимые архитектурные достопримечательности Афганистана. Но вот осталось еще несколько архитектурных памятников, да, то есть Джамский минарет мы это перечислили, но, допустим, есть еще мечеть Мазари-Шарифе в древнем городе Герат. Это наследие связано с исламской верой, и, возможно, поэтому его не уничтожат. Но, опять же, всем работникам, да и самому сооружению угрожает бедность и нищета, которая продолжается уже многие десятилетия. И таким образом, если не будет физического уничтожения, то все может просто прийти в запустение.
Есть вот опять же такое понимание. Давай, правда, кстати, уже подключим к нашей беседе Ефима Резвана. Связались с ним. Очень жаль, конечно, что получится побеседовать поменьше. Ефим Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, Ефим Анатольевич, вот мы рассуждали о том, что происходит, но мы люди просто, у которых есть интернет, которые владеют информацией вот из компьютера. Вот на ваш взгляд, что все-таки ждать от талибов на этот раз? Стоит ли волноваться, стоит ли переживать за культурные ценности?
Невозможно не переживать, просто потому, что вот музейщики знают совершенно трагическую историю Кабульского музея последнего десятилетия 20 века, да. Но вот я, в отличие от очень многих экспертов, которые сейчас выражают крайнюю озабоченность, мне что-то кажется, что особенно трагических событий не произойдет. Я бы предложил три варианта развития событий. С моей точки зрения, ну вот главным спонсором, главным выгодополучателем вообще от всей этой ситуации Пакистану и Китаю, им крайне невыгодно, скажем, сейчас очередной международный скандал, который перечеркнет возможности легитимизации Талибана. Да? Значит, вот сейчас на самом деле весь мир сосредоточенно следит за двумя вещами, за положением женщин и девушек и культурным наследием. Надо быть на месте талибов просто, не знаю, полными идиотами для того, чтобы, ну вот, размахивая красной тряпкой, совершенно сознательно рушить себе возможности, там, не знаю, развития страны, восстановления экономики, да, и они всячески за последнее время пытались, и вы лучше меня знаете, транслируя эти новости, да, проявлять вроде некую, некую умеренность. Да,
да, они говорили, и девушкам там, во власть, и женщинам во власть давали ходу, да, и говорили, да, все красиво. Но смотрите, вот тут же недавно произошла демонстрация с поддержкой флага Афганистана, которая была разогнана с помощью оружия, то есть талибы стреляли, да. Сносят памятники.
Это не... уточним, это не, да, в Кабуле было, Джалалабад.
Но все равно не прошло и дня, как поступает
там
уже,
регион особенный,
как поступают уже совершенно другие новости. Слова расходятся с действием. Вот это вас не настораживает?
Вот смотрите, если мы с вами возьмем совершенно конкретную вот область, вокруг которой рассуждаем, да, культурное наследие, его судьба, какие новости непосредственно пришли из Афганистана, связанные с ним? Значит, это разрушение памятника шиитского полевого командира, непосредственного врага талибов. Да, это, да, вот месть за... это не, никак не связано с культурным наследием. Это, как бы сказать, сведение счетов с памятью врага, да? С другой стороны, в феврале месяце движение «Талибан» официально совершенно выступило с заявлением относительно судьбы культурного наследия, где запрещались, в частности, вот, там, самостоятельные раскопки, и множество было сказано совершенно правильных слов. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько принципиальных совершенно обстоятельств. Дело в том, что оптимизм здесь, да, но очень много зависит от того, какой, собственно, Талибан окончательно придет к власти. Вот мы очень широко употребляем слово «Талибан» и очень широко употребляем слово «шариат». И Талибан очень разный, и шариат очень разный. И мы можем с вами в исламском мире посмотреть государства, которые следуют шариату, при этом они абсолютно живут, как вам сказать, не вызывая возмущения демократической общественности. Так, да? Значит, с моей точки зрения, сейчас... по сравнению с предыдущим периодом, должна прийти к власти более умеренная группировка. Я не могу давать 100% гарантий, да? Но мне кажется, просто логика событий основная, вот ради чего все вот это происходит, да, связана с тем, чтобы пришла вот к власти вот эта вот умеренная группировка.
Ефим Анатольевич, если я прошу прощения, а разрешите как раз...
у нас есть...
Вот в продолжение как раз ваших слов, немножечко в развитии, а вот достаточный ли это срок, 20-25 лет, для того, чтобы вот в полноценный, вот вы действительно очень правильно подметили, Талибан бывает разный, это для нас это одно слово, которое объединяет очень широкое, очень широкий спектр понятий. Насколько возможно, что вот эти изменения созрели, появились и были приняты? Пусть новое поколение есть, люди, которые, ну вот родились уже, которые находятся в талибских кругах, которые следуют этому движению, которые родились уже после 2000 года, но есть же еще и значительное число людей постарше, которые могли застать, которые помнят, которые еще тогда, ну, как сказать, были, извините, работали и воевали.
Я могу сказать, что, в принципе, Талибан вообще, это по большей части крестьяне, вооруженные легким стрелковым оружием.
Ну, да. Теперь еще и с самолетами боевыми.
Ну да, но в принципе изначально это было так. И ну, те люди, которые приезжают в Москву, которые сидят в Дохе, в Катаре, да, это немножко другие люди. Mm-hmm. И речь идет не о том, что они изменились за 25 лет. Дело в... За 20 лет. За 20 лет действительно выросло в Афганистане поколение, для которых, городское поколение, для которых то, что произойдет, будет очень очень непростым периодом. Но вот что касается этих людей, совершенно с моей точки зрения прожженных политиков, да, и настроенных на решение, культурное наследие как инструмент. Им, вот поверьте мне, не хочется мне говорить слово по барабану, да, но тем не менее, вот им по большому счету все равно.
Но они используют культурное наследие своих политических целей.
Вот некий совершенно, насколько мелкий мулла в какой-нибудь деревушке, да, будет говорить, что это неправильно. Mm-hmm. Если они будут считать, что это правильно, значит, они совершенно четко проведут линию. И это может быть так. Вообще может ничего не измениться. И тот музей, который был по крупицам сложен вообще не так давно, там в 2007 году он был открыт, он сохранится с некими изменениями. Это маловероятно. Скорее всего, значит, будет произведена, значит, целая часть коллекции, ну, в том числе, я не знаю, вот есть знаменитый такой жезл фаллической формы, который якобы, это один из ценнейших экспонатов, который хранится в Кабульском музее. Вот даже не просто убрать, скажем, в отдельную какую-то комнату, а сделать особое хранение и дипломатов, и почетных гостей приводить и показывать.
Ефим Анатольевич, спасибо вам большое за участие в беседе. Дело в том, что есть еще некоторые направления, которые обязательно хочется разобрать. Вам спасибо огромное. Ефим Резван, профессор, директор Петербургского музея исламской культуры. Но тут действительно можно по-разному, можно многие какие-то направления предполагать, как оно может быть. И опять же, первые шаги, самые первые шаги, которые, пусть еще, кстати, не шаги, заявления, которые последовали от Талибана, они могли настроить на какой-то, в этом смысле, конструктивный лад. Да, и что женщин будут привлекать к управлению страной или к различным другим значимой общественной деятельности, и что гражданские политические права будут сохраняться. Но вот потом дело доходит, вот я не буду говорить, что до мелочей, но вот до таких событий, и вдруг все, начинает снова стрелять.
Очень бы хотелось, чтобы слова с действиями не расходились. Да? Ну а в продолжении вот темы музеев, я напомню, что Афганистан является важнейшим перекрестком цивилизации, который обладает богатым наследием. Да? Здесь был и буддизм из Китая, в то время как зороастризм, христианство, иудаизм процветали до и после прихода ислама в 7 веке нашей эры. И в местных музеях хранится множество ценных артефактов. Вот все-таки мне хочется продолжить разговоры про музеи. Какова судьба артефактов? Не будут ли они уничтожены или разграблены по религиозным и каким-то другим соображениям?
В этом направлении, я думаю, сказать точно могут только, собственно, представители талибов. Но по возможности, да, наверное, давай об этом тоже побеседуем. С нами на связи генеральный директор Государственного музея «Восток» Александр Седов. Александр Селович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Всеволодович, скажите нам, пожалуйста, вот, ну, прежде всего, как я понимаю, когда мы говорим о музеях Афганистана, это Национальный музей Афганистана в Кабуле и Музей исламского искусства в Газни. Вот в каком состоянии эти музеи сейчас?
Ну, насколько я знаю, в очень хорошем. В Газни много работали наши немецкие коллеги, и в Герате тоже, в Герате отличный музей, в Джалалабаде большой музей. Ну, конечно, главный музей – это Национальный музей в Кабуле.
И насколько вот угрожает опасность этим музеям, на ваш взгляд, с приходом к власти представителей движения «Талибан»?
Ну, вы знаете, вы уже отмечали, что это никто не может сказать. Будем надеяться, что, в общем, ничто не угрожает. Я хочу напомнить, что 25 лет назад, когда при предыдущей каденции Талибана в Афганистане, все-таки музеи были сохранены, и коллекции практически не подвергались разграблению. Даже знаменитая коллекция так называемого бактрийского золота, это из раскопок советско-афганской экспедиции Виктора Ивановича Сарианидзе, находки из погребений на Теля-Тепе, кощеевских князей, скажем так, она сохранилась и пережила тот период предыдущей Талибана и впоследствии вместе с другими великолепными, богатейшими коллекциями Кабульского музея из раскопок греческого города Ай-Ханум на побережье Амударии, из раскопок Биграма, ну, проехала по европейским и американским музеям.
Александр Михайлович, а вот насколько, я понимаю, что я уже залезаю в какое-то неопределенное будущее, но тем не менее, вот насколько, грубо говоря, те коллекции, те экспонаты, которые существуют, которые есть в Кабуле, ну, грубо говоря, можно дополнить из выставок в других странах? То есть, грубо говоря, если рассматривать самую страшную ситуацию, насколько вот эпоху или вид, или культуру можно восстановить по тем экспонатам, которые есть за пределами Афганистана? Я уж вот пытаюсь зацепиться хоть за такой момент, ну, в поиске вариантов каким-то образом сохранить память в тех временах, которые были.
Ну, я не совсем понимаю все-таки вопрос. Каждая музейная коллекция – это уникальная, и каждый музей по-своему уникален. И, в общем, в том же Кабульском музее это коллекции, я имею в виду, в первую очередь, археологические коллекции, да и не только, это то, что найдено на территории Афганистана.
Да,
как возместить эти коллекции, не дай бог, утраченные из других регионов, я не совсем представляю.
Вы абсолютно правы. Имеется в виду дополнить или каким-то образом, я не буду говорить дублировать, но тем не менее, что-то присутствует ли в других регионах, в других странах, в других городах?
Нет, ну, конечно, но территория Афганистана – это политическое объединение, сложившееся в последние несколько сот лет, скажем так. В древности она входила... Эта территория Афганистана входила в различные историко-культурные области. И, ну, например, соседний Пакистан, например, район теперешнего Пешавара, это Гандхара, и в Пешаварском музее очень много большие коллекции буддийской скульптуры, которые, ну, сродни той, которую мы имеем в Кабульском музее.
Да, а я хочу добавить, что кабульские кураторы музеев активизировали усилия по экспорту предметов на запланированную музейную выставку в Париже. Да, и вот Филипп Маркиз, глава французской археологической делегации в Афганистане, надеется вскоре вернуться в Кабул, чтобы лично контролировать упаковку и перевозку артефактов, которые должны отправить в Париж. Вот, может быть, таким образом часть экспонатов спасти, обезопасить, действительно вывести на какую-нибудь зарубежную выставку, ну и оставить там, пока все страсти не утихнутся, не улягут.
Не, ну, конечно, мы будем надеяться, что ну, выставочная деятельность афганских музеев, в первую очередь Кабульского музея, она будет продолжена и при новой политической власти. Мы подготовили, долго готовили, больше года, наверное, меморандум о сотрудничестве с Кабульским национальным музеем, наш музей, музей Востока в Москве. И мы намеревались подписать его с нашими афганскими коллегами вот этой осенью. Вот он согласован, довольно долго утрясали всевозможные формулировки. Но вот, к сожалению, не успели, но, надеюсь, все-таки осенью мы вернемся к этому вопросу или чуть-чуть позже и заключим соглашение с Афганским музеем.
А вот если вспомнить приход талибов к власти в конце 90-х, начале 2000-х годов, тогда музеи функционировали в своем обычном режиме или как вот это все происходило?
Ну, знаете, я не могу сказать. Я ни тогда, ни после, ни до того не был в Кабуле, ничего не могу сказать. Но я знаю, что коллекции, во всяком случае, и домусульманские, в том числе коллекции, они сохранились.
Остается надеяться, что музеи будут функционировать, что ничего не изменится, и что зрители, посетители смогут также приходить, покупать билет и наслаждаться древним искусством.
Ну, мы тоже на этом надеемся, конечно.
Александр Васильевич, я уж прошу прощения, может быть, действительно это не совсем по адресу вопроса, но тем не менее, а какие-то контакты вот за последние несколько дней, за последние несколько недель, может быть, через знакомых, через по общим проектам какие-то были? Ну, грубо говоря, чтобы понять настроение, какие там царят.
Нет, с афганцами, с коллегами-афганцами не было у нас. Ну, у меня были контакты с моими хорошими знакомыми в кабульском посольстве, в нашем посольстве. И, в общем, ну, у них, скажем так, оптимистическое очень настроение.
Ну, вот это как раз, да, тот момент хочется, чтобы оно оправдалось. Александр Васильевич, вам спасибо огромнейшее за комментарий.
Спасибо.
Генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов в эфире «Радио Спутник». Действительно, очень большой вопрос. Что с музеями, что с ценностями, что с достижениями цивилизационными будет в Афганистане в ближайшее время? Просто предыдущая, действительно, каденция талибов, она оставила, мягко говоря, много не то чтобы вопросов, а восклицательных знаков.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется. В ООН заявили, что на улице возвращаются люди, открываются торговые точки. Между тем, посольство США в Афганистане заявили, что не гарантирует своим гражданам безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации. На сайте диппредставительства содержится подробная информация, как американцам лучше проехать в аэропорт. Подчеркивается, что рейсы, организованные правительством США, продолжают вылетать. Второй самолет авиакомпании «Люфтганза» прибыл в Ташкент, чтобы вывести в Германию людей, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. Детали эвакуации он назвать не смог. В ночь на среду первый самолет «Люфтганза» вывез из Ташкента ФРГ первую группу эвакуированных. Среди них представители 15 стран. Новый вариант коронавируса обнаружили в шведском городе Упсала в 70 километрах от Стокгольма. Медики сообщают, что большинство людей инфицированы именно новым вариантом Дельта с дополнительной мутацией. Все зараженные побывали в Испании или Португалии. Ученым неизвестно, насколько он заразен и легче ли им заразиться, чем другими вариантами. Достоверно известно, что среди инфицированных есть полностью вакцинированные. Не менее 4 человек стали жертвами шторма Грейс в Гаити. Еще один пропал без вести. Шторм обрушился на Гаити в ночь на вторник, через несколько дней после разрушительного землетрясения, число жертв которого, по последним данным, составляет около 2000 человек. Около 50 деревьев повалил сильный ветер во время грозы в Москве. Повреждены также несколько десятков автомобилей. Данные о пострадавших не поступали. В российской столице дождь будет продолжаться. Ночью может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Несмотря на ухудшение погоды, система жизнеобеспечения Москвы работает штатно. Сейчас коммунальщики борются с последствиями непогоды. Меры по борьбе с контрабандой диких животных ужесточили в Гонконге. Правоохранители смогут проверять финансовые потоки отдельных лиц и компаний, связанных с незаконной торговлей. Гонконг – один из крупнейших в мире центров по незаконному обороту диких животных и частей их тел. В частности, в 2019 году таможня Гонконга изъяла в городском порту более 8 тонн чешуи панголинов и свыше 2 тонн слоновьих бивней. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире, и в свете событий последнего дня в Афганистане опять же возникают очень серьезные опасения о том, каким будет отношение к музейным выставкам, к музейным экспонатам, просто к достижениям цивилизации после того, как к власти в стране по большей части приходят талибы. Афганистан, к сожалению, не единственная страна, которая из-за прихода к власти радикальных боевиков, над которой нависла угроза утраты культурного наследия. Достаточно вспомнить, как за Сирию весь мир переживал, пока на ее территории, на значительной части ее территории, власть принадлежала террористам Исламского государства, запрещенного в России.
Да, в октябре 2015 года боевики ИГЭ взорвали античную триумфальную арку в сирийской Пальмире, одном из древнейших городов мира, который входит в число 6 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории страны. И тогда тоже весь мир смотрел, весь мир переживал и, как мне показалось, от бессилия просто разводил руками. Мы все это видели, все это происходило на наших глазах, и ничего нельзя было поделать. И вот в этом, мне кажется, самое страшное в этой ситуации.
Самое страшное, я бы сказал, то, что уничтоженные экспонаты, уничтоженные вот эти вот, чудеса света, можно, наверное, так называть, они невосстановимы. Вот.
Они
уничтожены, все это насовсем. Это навсегда. Это не то, что, допустим, где-то что-то произошло, ты ничего не можешь сделать, но потом, ладно, можно каким-то образом, в конце концов, и Сирию у террористов отбивали обратно. Как бы кому не хотелось противоположного. А вот здесь это действительно такой случай, как сейчас... Есть недавно выбирали новые чудеса света. И периодически тоже любят повыбирать. Вот новые чудеса света, допустим, для какого-то конкретного региона, для какой-то страны или для чего-то такого. Почему? Потому что из старых чудес света остались-то одни пирамиды. И то, про которые... про которые тоже сложно каким-то образом, разрушить или уничтожить. Поэтому выбираются новые, чтобы оно было. И вот не будет ли такого, что через, через 100, через 200 лет о значительной части достижений, артефактов, которые вот сейчас можно еще посмотреть, будут судить только по каким-то фотографиям или, по архивным пленкам?
Я очень не хочу, чтобы так произошло. Еще, опять же, в чем ужас ситуации, да, одно дело, когда такие ценности утрачиваются в период войны, да, когда чрезвычайная ситуация, никто не контролирует, и снаряд может залететь, и и все. Другое дело, когда вроде бы человек разумный осознанно идет, берет динамит или какую-то иную взрывчатку и уничтожает достояние культурного наследия.
Разные культуры, самые разные страны поступают.
Самые разные страны. Но ведь это же глупо. С общей человеческой точки зрения это глупо.
Это на данный момент. И почему ты так говоришь, общей человеческой точки зрения? Есть огромное количество людей, которые так не считают.
Не огромное количество.
Согласен. Возможно, даже большинство. Вопрос в том, что эта перемена в направлениях, в настроениях, что верно, что неверно, оно так происходит, что тут действительно уже начинаешь задумываться. Сколько всего было уничтожено раньше. И, собственно говоря, современная цивилизация, представители вот этой современной западной, совершенно ничтожат, сумняшься и инков, и ацтеков, грубо говоря, попав в Латинскую Америку, на Новый Свет абсолютно, не задумываясь, уничтожили, прикрываясь тоже правильными, казалось бы, аргументами. И индейская культура в Северной Америке тоже была уничтожена, тоже под прикрытием всего нормального. А самое еще любопытное, когда это происходит под прикрытием просто какой-то адаптации, вливание одной культуры в другую, та первая перестает существовать. В общем, это действительно повод для очень серьезного разговора. Благо, все это, происходило в недавнем прошлом, происходит прямо здесь сейчас. Ты очень правильно отметил такие слова, что происходит на наших глазах. Я в миллион, раз повторю, что из-за распространения, развития интернета, соцсетей и прочих средств связи, это все может быть, оказаться в сети. Это может оказаться в прямом эфире, в стриме, в каком-нибудь, их не ругали, и сам периодически поругиваю. А это может быть действительно такой прямой эфир с миллиардным количеством, просмотров.
Да. И опять же, возвращаясь к тому вопросу, который я уже пытался озвучить, который я уже пытался проговорить, что делать-то? Все это видят.
Все
за этим наблюдают. И ты смотришь, как разрушается культурное наследие, как на твоих глазах история исчезает.
Могу немножечко цинично сказать, что часто ты раньше задумывался о музее Кабула и о том, что там находится?
Я не задумывался, я признаюсь. И я уверен, что есть еще на нашей планете много мест, которые удивительно прекрасны, которые обладают удивительной ценностью, о которых я не знаю, ну, потому что я человек, я не могу всего знать, да, но если бы я знал, что вот где-то там есть музей, который, где хранится там, не знаю, прекрасная статуя Будды или что-то еще, что-то, что связано с другой культурой, которая для меня нова и интересна, ну, конечно, мне бы захотелось это посмотреть, конечно, я бы захотел это увидеть, посетить и уж ни в коем случае не разрушать, даже если бы это не соответствовало каким-то, не знаю, моим убеждениям.
Ох, сложно с этим, конечно, потому что тут действительно такой момент, что, может быть, здесь сейчас я чего-то не хочу посмотреть, здесь сейчас я вообще о чем-то могу не знать, а буквально через какое-то короткое время, бац, и вдруг открывается что-то новое. Как вроде, вот я боюсь сейчас в словах запутаться, как вот до буквально, не знаю, до начала лета считали, что Хаммурапи первый юридический кодекс, ну, прообраз юридического кодекса придумал. Нет, ведется работа, обнаружили, что что-то есть и альтернативно, и, возможно, даже по времени раньше, о чем здесь сейчас можно даже не подозревать. С другой стороны, вот тоже говоришь о том, что с этим можно сделать. Это ведь тоже в какой-то мере критика в адрес ООН и организаций, которые при ООН работают. Ну, значит, плохо работают. Ты же помнишь, что и ЮНЕСКО лишалась значительной части финансирования со стороны, например, Соединенных Штатов. Mm-hmm. Почему? Ну, потому что есть за что покритиковать. Вот так и здесь, ребят, если вы берете на себя какой-то всемирный статус, хотелось бы, чтобы это было как-то. Добро должно быть с кулаками, но будет ли это, опять же, уместно и приемлемо?
Ну вот опять же, да, такая дилемма. И что с этим делать, не совсем понятно. Но просто хочется, чтобы разум восторжествовал. Я, конечно, понимаю, что ты сейчас начнешь говорить, что разум может быть иной, что у исламских террористов свой, у Талибана свой, свое видение. И да, к сожалению, это так. Но все-таки, мне кажется, все мы принадлежим к существу человек разумный, который называется. И все мы хотим, чтобы сохранялась наша история. Ну, я, например, очень в это хочу верить.
Тут вопрос такой, что вроде бы действительно и со временем приходишь к тому, что если есть какая-то общая ценность, да, наверное, что-то общегуманное, общечеловеческое, общецивилизационное есть, но вот конкретные-то шаги, которые делаются, которые предпринимаются, вот абсолютно точно настаивают, как раз казалось бы, на противоположном. В общем, продолжаем здесь за этим следить. А обязательно обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофон. Игорь, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ситуация в Кабуле постепенно нормализуется. В ООН заявили, что на улицы возвращаются люди, открываются торговые точки. Между тем, посольство США в Афганистане заявили, что не гарантирует своим гражданам безопасный проезд в аэропорт Кабула для эвакуации. На сайте диппредставительства содержится подробная информация, как американцам лучше проехать в аэропорт. Подчеркивается, что рейсы, организованные правительством США, продолжают вылетать. Второй самолет авиакомпании «Люфтганза» прибыл в Ташкент, чтобы вывести в Германию людей, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана. Детали эвакуации он назвать не смог. В ночь на среду первый самолет «Люфтганза» вывез из Ташкента ФРГ первую группу эвакуированных, среди них представители 15 стран. Новый вариант коронавируса обнаружили в шведском городе Упсала в 70 километрах от Стокгольма. Медики сообщают, что большинство людей инфицированы именно новым вариантом Дельта с дополнительной мутацией. Все зараженные побывали в Испании или Португалии. Ученым неизвестно, насколько он заразен и легче ли им заразиться, чем другими вариантами. Достоверно известно, что среди инфицированных есть полностью вакцинированные. Не менее 4 человек стали жертвами шторма Грейс в Гаити. Еще один пропал без вести. Шторм обрушился на Гаити в ночь на вторник, через несколько дней после разрушительного землетрясения, число жертв которого, по последним данным, составляет около 2000 человек. Около 50 деревьев повалил сильный ветер во время грозы в Москве. Повреждены также несколько десятков автомобилей. Данные о пострадавших не поступали. В российской столице дождь будет продолжаться. Ночью может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Несмотря на ухудшение погоды, система жизнеобеспечения Москвы работает штатно. Сейчас коммунальщики борются с последствиями непогоды. Меры по борьбе с контрабандой диких животных ужесточили в Гонконге. Правоохранители смогут проверять финансовые потоки отдельных лиц и компаний, связанных с незаконной торговлей. Гонконг – один из крупнейших в мире центров по незаконному обороту диких животных и частей их тел. В частности, в 2019 году таможня Гонконга изъяла в городском порту более 8 тонн чешуи панголинов и свыше 2 тонн слоновьих бивней.